Радио «Спутник» в прямом эфире. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Победил, но не убедил. У коалиции Макрона в парламенте большинство. Прошел второй тур выборов во Франции. Коалиция президента Эммануэля Макрона вместе набирает 38,57% голосов. По цифрам большинство, но не абсолютное. Политологи предполагают, что теперь французскому лидеру будет сложнее договариваться с парламентариями, сторонниками Ле Пена, Меланшона. Сгустила краски и глава правительства Франции Борн, сказав, что ситуация представляет собой риск для страны. Так ли это на самом деле? О каких рисках для Франции может идти речь вообще? С нами на связи политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Бойко. Евгения Викторовна, здравствуйте. Евгения Викторовна. Ой, прошу прощения. С нами на связи французский политолог Ирина Шазот. Ирина, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ирина, скажите, пожалуйста, как вы в целом оцениваете прошедшие парламентские выборы во Франции и насколько теперь сложнее будет сторонникам Макрона сейчас в парламенте существовать?
Да, ну смотрите, наверное, будет не столько сложно сторонникам Макрона существовать в парламенте, сколько сложнее намного будет проводить последовательную политику президенту Франции Эммануэлю Макрону, потому что он предусмотрел несколько довольно серьезных реформ, которые касаются в том числе самой непопулярной реформы, которая блокировала Париж еще в ковидные и доковидные времена. Это, конечно же, реформа пенсионного возраста. Вот. И, значит, что происходит на данный момент? На данный момент правительству будет намного сложнее продавливать свои законы, да, чтобы они проходили без каких-то сложностей в национальном собрании.
Вообще во Франции реагируют вот на такие выборы, на итоги таких выборов каким образом? Вообще ожидаем ли был исход, тот, который мы сегодня наблюдаем?
На самом деле очень многие исследователи, те, которые занимаются особенно вот, которые пытаются предвидеть результаты выборов, то есть институты, да, которые занимаются этим профессионально, они предусматривали еще более худшие варианты для Макрона, то есть они надеялись, и, в общем, многие были показатели для того, что во втором туре наберет наибольшее количество голосов не вместе Эммануэля Макрона, а НЮПЕС. НЮПЕС – это социалистическая партия, которая присоединила, то есть они сделали союз с коммунистами, с экологической партией, вот, и они все вместе надеялись на то, что они смогут получить абсолютное большинство в парламенте. Что бы это означало для Макрона? Это означало бы для него, что он вынужден был бы назначить премьер-министром человека, который бы возглавлял данное объединение, то есть это Меланшон. Тогда он бы находился в очень сложной ситуации, потому что Меланшон – это социалист, Макрон – он более центристских, я бы даже сказала, правых взглядов, и, конечно, такое сосуществование сделало бы невозможным проведение каких-либо реформ. То есть страна как таковая находилась бы в блокированном состоянии. То есть 5 лет, они называют это по-французски «коабитасион», и это было бы очень сложная ситуация для Макрона. В данном случае Макрон, конечно, ему будет несколько сложнее проводить реформы, но ничто не потеряно, потому что у него 38,63% по последним данным.
И Ньюпас, получается, что в парламенте у него все-таки большинство, то есть есть какая-то опора и надежда.
Ну, большинство, скажем, не совсем, потому что 38,6, конечно, у него нет абсолютного большинства, то есть проводить какие-то реформы сложно, но если посмотреть на общую составляющую парламента, вот, значит, 38 у него процентов. Социалисты, коммунисты, зеленые, у них 32. Следующим идет национальный фронт. назовем его так, вот у него 17%. Дело в том, что социалисты и Национальный фронт, несмотря на то, что они пытались и те, и другие играть карту, что вот мы против Макрона, давайте как бы, мы сделаем все, чтобы поменять президента, мы устали от этого курса, то есть они старались друг другу помогать во время предвыборной кампании. Теперь же, однако, у них очень сильно проявится их долговременные противоречия, потому что Национальный фронт, он антикоммунистический по своей базе. И социалистов Меланшона они считают как за коммунистов. А коммунисты Меланшона, социалисты, они, естественно, очень сильно выступают против расизма, против всех тех вещей, которые предлагает Национальный фронт. Вот. Именно поэтому они не смогут договориться. А далее у нас еще 7%, то есть 64 места у центристов. И это уже немало, потому что 38,6 плюс 7,27, то есть мы уже недалеко от 50%. То есть они смогут, если они договорятся, а есть такие предпосылки, потому что большинство Макрона – это все-таки центристское большинство, то есть если они договорятся с центристами, соответственно, у Макрон сможет спокойно проводить свои реформы. То есть все не так плохо. Я бы сказала, что намного сложнее ситуация именно в смысле социологическом, потому что то, что на самом деле вот эти выборы, они показывают то, что в принципе во Франции сложилась очень тяжелая ситуация.
И, возможно, именно об этом и предупреждает премьер Франции, да, который назвала ситуацию после выборов угрозой в стране.
Да, возможно, что именно об этом она говорит, потому что начиная с середины 90-х годов, когда пришел к власти Жак Ширак, и он уже пришел тогда на волне анти, то есть тогда это был анти-Лю Пен, то есть это был отец Марины Лю Пен, то есть у него тогда уже это было вот, то есть все сделать, чтобы не допустить националистов к власти. И вот эта вот тенденция, она продолжается уже вот в течение более 25 лет, и то есть власть сохраняют центристы, но это становится все более и более сложным. То есть многие французы, они уже, им недостаточно, им необходимо что-то поменять. И у них такое впечатление, что они ходят на выборы, но у них нет выбора на самом деле. То есть они не могут голосовать и не за коммунистов, и не за националистов, но то, что им предлагают в центре, оно недостаточно отвечает их требованиям. То есть им бы хотелось нечто большего. То есть в этом отношении очень сложная ситуация сложилась во Франции, потому что страна, то есть она раздираема очень большими противоречиями. И когда я... Да.
Вот вы чуть выше сказали, что хотят поменять, но у них не получается, потому что предлагают не совсем то, что хотелось бы. Стоит ли в связи с такой ситуацией ждать каких-либо протестов во Франции?
Я думаю, что очень возможно, что будут протесты во Франции. Это будет связано, скорее всего, с тем, что когда начнутся уже конкретные реформы, я не думаю, что будет что-то этим летом, потому что сейчас уже конец июня, сейчас начнется пора отпусков, никаких особых решений, никаких особых реформ сейчас, вот прямо сейчас не будет. Возможно, даже Макрон поменяет премьер-министра, потому что сейчас очень большая критика, потому что считается, что... Хотя вот мне лично очень импонирует, потому что я считаю, что это очень достойная женщина, которая сделала очень много для Франции. То есть у нее биография, она действительно... Такой можно только позавидовать. Она, то есть у нее вообще все возможные достижения, которые только бы она могла именно вложить в общее дело. Но она очень, наверное, не очень экспрессивна, не очень, как сказать... популярна в смысле медийного какой-то, то есть она не создает какой-то вот повестки специфической, которая бы захватывала внимание публики. За это ее уже критиковали, и, возможно, то есть надо посмотреть, что будет происходить дальше, но, возможно, что даже он решится на то, чтобы поменять премьер-министра. Вот. И я хотела бы добавить, что, конечно, да-да, когда я смотрю вот на карту Франции, то... Конечно, очень тяжелое такое впечатление от этого, потому что такое впечатление, что страна, она разорвана. Причем разорвана даже не просто на вот какие-то как бы отдельные части, потому что иногда бывает так, что вот четко видно, что, например, там большие города, они голосуют там за правых или за левых, грубо говоря, ну так вот А здесь она разорвана, ну, на три части, то есть уже практически теперь раз, два, три, да, даже на, да, на три части, и вот не частями, а именно какими-то кусками. То есть иногда какие-то большие города, они ушли к националистам, какие-то большие города, они остались за центром. Какие-то большие, то есть территории иногда, которые вот, в которых тяжелое состояние, они ушли к социалистам или к националистам. Ну, то есть страна оказалась в очень таком сложном состоянии, и надо теперь смотреть, как вот
получается,
господин Макрон сможет...
Получается, что у французов сейчас такое разделение тройственное, там, может быть, еще и на большие части, и в головах некоторые каши, наверное, происходит. Насколько там сегодняшняя атмосфера сейчас отражает ту ситуацию, которая, ну, скажем так, практически во всех странах сейчас такая. Если можно вспоминать, тут и про Соединенные Штаты, разобщенность общества, в каких-то европейских странах разобщенность общества. Может быть, это просто тренд нынешней весны-лета?
Сложно сказать, является ли это общим. Ну, здесь, конечно, да, есть общий тренд. Это связано с тем, что общество, оно надеялось на быстрый рост, но быстрый рост у нас что сейчас происходит? То есть у нас мы только, что называется, вышли после кризисов там 2008 года, и вроде бы казалось, что сейчас у нас такой прекрасный рост. И тут у нас началась пандемия, и общество, конечно, очень устали, несмотря на то, что сохраняет там Европейский Союз и Америка уровень жизни, но очень большая усталость накопилась от того, что нету вот этого движения вперед, нету какой-то перспективы четкой, непонятная опять ситуация в той же Франции, потому что сейчас идет новая волна ковида начинается, и правительство начинает уже говорить о том, а они не знают, а может быть опять нужно будет вводить какие-то ограничения. И вот это вот все вместе, плюс вот эта неуверенность, связанная с геополитической ситуацией, когда люди не понимают, то есть они не понимают, им сложно на несколько лет вперед рассчитывать свои действия, то есть покупать что-то сейчас, делать ли какие-то вложения. И вот эта вот вся ситуация, она как раз вот и как бы дает вот эту картину, которая... В общем, очень-очень такой нервозность, я бы так сказала. Ну, и, естественно, конечно, это связано вот с общим, наверное, трендом вот этой усталости. То есть нужно, необходима какая-то новая идея вот этой западной цивилизации, чтобы она понимала, как бы, а за что, а, собственно говоря, для чего, а какие цели мы себе ставим. Вот это вот сейчас самый главный вопрос, который, я думаю, что занимает многих, и поэтому они пытаются найти что-то новое, то есть и очень много предложений. Но нету чего-то общего. То есть социалисты говорят про социальные права, они говорят, что надо улучшать жизнь рабочих, да? На что им националисты говорят, это не надо улучшать, надо улучшать жизнь рабочих, но если мы выгоним мигрантов, то тогда наши рабочие будут жить лучше. А центристы им говорят, ну как они будут жить лучше, если мы не создадим рабочие места, то ни, места, то ни мигранты не будут жить лучше, да? Ни французские рабочие не будут жить лучше. Да. То есть надо заниматься все-таки развитием бизнеса, понимаете? И вот как бы каждый пытается найти что-то свое вот в этой ситуации.
Ну, будем надеяться, что получится хотя бы там в течение лета найти какие-то общие точки соприкосновения, прийти к какому-то консенсусу. Спасибо вам, Ирина, огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Напомню, это была французский политолог Ирина Шазот.
Багиров против. По понедельникам в 19:00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Продолжаем говорить о ситуации, которая сегодня складывается во Франции, не только политическая, но и экономическая, в том числе политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Байко. Здравствуйте, Евгения Викторовна.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот мы буквально чуть выше говорили о том, что сейчас разобщенность в обществе французском какая-то вот такая нависла. Не все понимают, что делать, как жить дальше, даже там по поводу развития бизнеса или, не знаю, там закрытия этого бизнеса. С вашей точки зрения, насколько сейчас ситуация такая, ну, скажем, общая во Франции, тяжелая складывается?
Ну, говорить сейчас у какой-то кризисной ситуации пока преждевременно, тем более сказывается, ну, скажем так, относительно летнее затишье, в том числе, допустим, и на треке энергетики, но, несомненно, к осени этот фактор, в общем, один из ключевых факторов, будет очень серьезно влиять на внутриполитический контекст и в целом на французскую политику и на общественное настроение. Сейчас мы видим, что они в определенной степени отразились на итогах парламентских выборов, при том, что явка была невысокая, что, в общем-то, характерно для Франции, с учетом ее такой даже суперпрезидентской формы правления, когда, в принципе, роль парламента, она не столь значима, как в парламентских республиках, ну и, соответственно, общественный интерес тоже к партиям и к партийной и межпартийной борьбе тоже не столь высок. Но отличие текущей ситуации в том, что, во-первых, сказывается внешний политический контекст очень серьезно, тем более мы видим, что Макрон себя позиционирует как один из ключевых и активных игроков сейчас на геополитическом треке, на треке, собственно говоря, российском, украинском. Плюс, несомненно, все эти сюжеты так или иначе влияют и на экономику Франции. Это и угроза продовольственного кризиса, и нехватка уже ряда продуктов во французских магазинах. Это и прогнозируемый энергетический кризис, о котором я уже сказала, который, несомненно, так или иначе себя проявит особенно остро вот как раз осенью, когда уже, так сказать, и климатические, и погодные условия будут меняться, и уже сработает вот тот самый накопительный эффект. И плюс, несомненно, это экономические факторы. Собственно, Макрон заявлял о том, что он как президент и с помощью парламента будет проводить экономические реформы, направленные на то, чтобы, так сказать, стимулировать и внутреннее производство во Франции, стимулировать экономическую активность, ну, собственно говоря, повышать уровень жизни. И вот сейчас итоги этих выборов, ну, во многом ставят под сомнение, скажем так, скорость и успешность такого рода заявлений, поскольку, так сказать, оппозиция, которая сейчас формируется в парламенте, она уже заявила о том, что не будет всячески поддерживать, собственно говоря, Макрона в его начинаниях, а наоборот, будет вступать с ним в противоречие. То есть, да, здесь и внутренние проблемы, о которых я уже сказала. Ну и плюс такой довольно, скажем, напряженный информационный фон, который объективно есть в Франции, связанный с боевыми действиями, связанный с, так сказать, некими даже такими алармистскими прогнозами ряда экспертов, с тем, что Франция поставляет оружие, с тем, что, в принципе, Франция вот вовлечена в российско-украинский конфликт. Это все тоже, несомненно, ну, так не оптимистично сказывается на настроениях
общества. Да. Ага. Да. Евгения Викторовна, вот как раз таки по поводу информационного фона. Ле Пен заявила, что покинет пост главы своей партии специально для того, чтобы возглавить депутатскую группу в парламенте. По всей видимости, у нее настрой такой достаточно серьезный.
Да, тем более, так сказать, итоги выборов ей это позволяют, в отличие от, собственно, предыдущих выборов 2017 года. Собственно, национальное объединение сейчас получает 89 мест. Это более чем достаточно для того, чтобы сформировать депутатскую группу. То есть уже лично она будет, ну, скажем так, тем антидрайвером по отношению к Макрону, к его партии Возрождение, и во многом, да, будет тормозить в том числе и определенные экономические реформы и, скажем так, те реформы, которые имеют, ну, общеевропейский контекст. Это, несомненно, будет серьезным вызовом для Макрона.
Серьезным вызовом для Макрона. Но там, как можно было ранее послушать в эфире «Радио Спутник», ситуация для Макрона не такая уж и, скажем так, серьезная или там рискованная складывается, если говорить про итоги выборов в парламенте, потому что есть такие предпосылки, что с коалицией Меланшона можно будет договориться, если говорить о каких-то новых законодательных инициативах.
Исключать этого нельзя, несомненно, так сказать, это не исключается, особенно с учетом того, что Меланшон, в общем-то, поддержал, призвал своих сторонников голосовать за Макрона на последних президентских выборах. То есть, да, для Меланшона это будет возможность такой развилки, вариант в том числе и поиграть на противоречиях с Ле Пен. Собственно говоря, о них он заявлял как раз, когда еще будучи кандидатом в президенты вот весной этого года. Но это не значит, значит, что Макрону предстоит легкая жизнь. Все-таки и как раз внутрипарламентская, скажем так, схватка и между Меланшоном и Ле Пен, которая, несомненно, будет еще громче, скажем так, заявлять о своих планах, о своих проектах и о своем недовольстве теми реформами, которые предлагает Макрон, это, несомненно, ну, не будет, скажем так, успешно сказываться на эффективности всех этих законодательных реформ, которые предлагает Макрон. И здесь, да, Меланшон, я думаю, что ситуативно, возможно, пойдет на некие коалиционные соглашения с Макроном, но нельзя говорить о том, что это будет системно и что Меланшон обещает тотальную повсеместную поддержку инициатив Макрона.
Угу. Вот премьер Франции Элизабет Борн назвала беспрецедентными итоги выборов, на которых коалиция Макрона, ну, скажем так, получила большинство, но не абсолютное, и предупредила о каких-то возможных рисках. О каких рисках здесь еще может идти речь?
Ну, риски, опять же, здесь связаны с тем, что, собственно, коалиция Макрона не имеет возможности самостоятельно проводить те законопроекты без оглядки на других членов парламента, национального собрания, как это было, допустим, в парламенте 2017 года. То есть по итогам выборов коалиция набирает 245 мест, получает 245 мест, а для того, чтобы успешно проводить свои инициативы, необходимо 289 мест плюс одно место. То есть, да, здесь такой существенный недостаток сказывается. Плюс, несомненно, это национальное объединение, которое раньше называлось Национальным фронтом Марин Ле Пен. Здесь, опять же, и, собственно, ее потенциальное как раз-таки участие в депутатской группе тоже представляет собой определенную угрозу. Но главный здесь вызов в том, что у Макрона фактически сейчас нет однозначного четкого понимания и видения, и выбора того, с кем формировать ситуативные союзы, с кем выстраивать эту коалицию. Тем более, что республиканцы, да, хоть они серьезно потеряли по итогам этих выборов, но тоже заявили о том, что будут настроены оппозиционно по отношению к Макрону, при том, что ранее в предыдущем парламенте они, в общем-то, были самой, ну, скажем так, договороспособной силой по отношению к сторонникам Макрона. То есть это тоже один из вызовов, один из таких новых водных, с которыми Макрону и его сторонникам сейчас придется что-то делать.
Угу. Евгения Викторовна, вот зам председателя Совета Федерации России Константин Ксачев так охарактеризовал итоги выборов во Франции. Он говорит, что это доказывает, что в обществе все больше и больше разочарования во внутренней политике Макрона.
Ну, в некоторой степени, да, действительно, но здесь все-таки имеет смысл в том числе вспомнить итоги президентских выборов, где Макрон, пусть и с незначительным отрывом, но все-таки одержал победу. То есть, выбирая из имеющихся, скажем так, зол, если называть это такими образными выражениями, все-таки французские избиратели выбирают действующую власть, действующее руководство во главе с Эммануэлем Макроном. Отчасти это предсказуемо, отчасти здесь некоторые надежды возлагаются на то, чтобы Франция все-таки стала лидером и заняла, может быть, где-то даже место Германии как лидер Европейского Союза. И, собственно, с этим в том числе Макрон шел на президентские выборы. С этим также его сторонники сейчас шли и на парламентские выборы. Но поскольку все-таки формат парламентских выборов предполагает некое разнообразие, то, да, здесь сыграла роль и фактор Ле Пен, то есть она уже и сама прошла в парламент, и, собственно говоря, ее национальное объединение также увеличило свое присутствие. То есть, да, здесь уже, что называется, общественность во многом выдохнула и позволила тем силам, которые по формату нельзя было допустить до президентского кресла, пройти в парламент, ну и действительно создавать определенные сложности для Макрона. Тем более с момента президентских выборов прошло уже определенное время, и экономическая ситуация во Франции, ну, уж точно не стабилизируется, и вызовы только растут. Это тоже сказалось.
Скажите, пожалуйста, Евгения Викторовна, вот при том политическом раскладе, который мы сегодня наблюдаем, в том числе в новом парламенте Франции, можно ли предполагать, что каким-то образом поменяется политический курс, может быть, и отношение к России в том числе?
Ну, что касается отношений России, начну с этого. Здесь каких-то диаметрально противоположных прогнозов и сценариев, именно обусловленных итогами выборов, сделать сложно. В общем, такой сценарий маловероятен. Все-таки здесь, ну, Франция занимает, в общем-то, однозначную позицию, выраженную антироссийскую позицию. И несмотря на то, что Макрон активно звонил Владимиру Путину и в той или иной форме сейчас, так сказать, предлагает даже подталкивает Украину к переговорам, но тем не менее эта позиция, она, так сказать, не ориентирована на то, чтобы как-то нормализовать ситуацию с Россией. Во многом итоги выборов будут сказываться на внутренней политике, на внутренних реформах. Возможно, я думаю, что риторика Макрона также будет корректироваться касательно России в связи с энергетическими вопросами, в связи с сельскохозяйственными вопросами. Собственно говоря, это отчасти уже и происходит. Но чтобы сам парламент на это влиял, здесь это действительно маловероятно. Во многом здесь Макрон опирается скорее на внешние силы.
На внешние силы, ну и на настроение непосредственно самих французов, которые, скажем так, далеко не часто, не всегда, вернее, поддерживали Эммануэля Макрона, потому что достаточно много было серьезных таких протестов там после определенных решений правительства Франции. У нас буквально 30 секунд остается.
Да, несомненно, это так. Я, как я уже сказала, риторика будет, возможно, чуть более мягкой, чуть более компромиссной. Но в целом, повторюсь, все-таки Макрон здесь, конечно, очень сильно зависим от внешних сил.
Евгения Викторовна, спасибо вам огромное за ваше уточнение и разъяснение. Политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко была на связи со студией «Радио Спутник».